Д.Р. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 16. Иоанна с 13 часов 33 минут до 14 часов 31 минуты. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это сеанс 16, прощальная речь, новая заповедь и еще один помощник. Иоанна с 13 часов 31 минуты до 14 часов 31 минуты. Мы изучаем прощальную речь Иисуса в Евангелиях от Иоанна с 13 по 17. В предыдущем видео мы потратили некоторое время, пытаясь понять омовение ног, которое Иисус совершил над учениками, в его непосредственном контексте и как оно представляет остальную часть дискурс и то, как мы могли бы реагировать на него сегодня. Очевидно, ученикам нужно было правильно направить свои мысли, чтобы они могли подать пример смирения, а также того, как искупительная работа Иисуса очистит их от греха, и это, безусловно, был подходящим способом подготовить их к получить его учение. Только когда мы сосредоточимся на подобии и смирении Христа и служим другим, мы сможем понять священные писания и применить их в своей жизни. Итак, Иисус омыл ноги ученикам, оставил им образец, по которому они должны поступать друг для друга так же, как Он сделал для них, а затем начал учить их после того, как предатель Иуда ушел и наступила ночь. Итак, когда мрак ночи опустился на мир, Иисус, как свет миру, продолжает учить учеников и проливать свет на их жизнь, на то, какой будет их жизнь после его ухода. Итак, мы хотим затем перейти к остальной части Иоанна 13 и обсудить Иоанна 14 в этом видео. Итак, как мы делали это раньше, мы снова пытаемся понять, в первую очередь, повествовательный ход отрывка и то, как он разворачивается для нас. Итак, заметьте вместе со мной, что, когда Иуда ушел и наступила ночь, Иисус сразу же начинает учить учеников о том, как у него и отца происходит это взаимное прославление, и это является основой для новой заповеди. Итак, мы получаем учение о новой заповеди в стихах с 31 по 35. У Петра возникли проблемы с тем, что Иисус сказал в предисловии к новой заповеди, потому что Иисус сказал: «Я иду, а ты не можешь следовать за мною». Питеру это не нравится. Он этого не понимает. Он хочет пойти с Иисусом. Итак, он немного обсуждает это с Иисусом в стихах, первые несколько стихов здесь, в конце 13 главы, начале 14 главы. Таково место действия стихов в начале 14 главы, где Иисус говорит о том, что снова придет к ученикам, чтобы принять их. Это, наверное, самый трудный отрывок в Иоанна 14, по крайней мере, с моей точки зрения, и говорит ли Иисус о чем-то, что Он совершит в отдаленном будущем, об эсхатоне, или же Он говорит о Своем пришествии в личности Духа, или Он просто говорит: «Я вернусь после воскресения». Итак, мы вернемся и немного обсудим первые пару стихов Иоанна 14. В этот момент Фома спрашивает Иисуса о пути. Итак, это начало известного текста, где Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме меня». В этот момент Филипп тоже хочет что-то знать. Он просто хочет увидеть Отца. Итак, Иисус объясняет Филиппу, что если он пережил Иисуса и связался с Ним, у него есть отношение с Отцом. Он видел Отца. В этом разделе он впервые говорит о сошествии Духа. Я думаю, что смысл этого в том, что человек почувствует Отца и будет показан Отцом не только Иисусом, но и постоянным присутствием Иисуса через Духа. Итак, они познали Отца через Иисуса и будут продолжать познавать Отца через Духа, которого пошлют Иисус и Отец. Наконец, Иуда задает вопрос. Это не Иуда Искариот, а другой Иуда в апостольском кругу. Иуда хочет знать, почему Иисус говорит о том, чтобы показать себя только ученикам, а не миру в целом. Я думаю, что это связано с пониманием Иудой того, каким будет Мессия, как Мессия будет действовать и как крупный лидер, движимый статусом, военный правительственный лидер, по сути, захватит мир. Иуда искал этого и поэтому не мог понять, почему Иисус говорил о будущем, где только он покажется ученикам. Итак, тексты, следующие за этим, я думаю, объясняют, почему Иисус делает это и почему Он не собирается стать социально-политическим мессией, по крайней мере, в ближайшем будущем. Итак, глава заканчивается тем, что Иисус переводит учеников в другое место. Он говорит: «Пойдем, пойдем, пойдем куда-нибудь еще», что затем сразу переходит прямо в 15-ю главу с повествованием о лозе и ветвях, образное повествование там. Некоторые подумали, что, возможно, это означает, что Иисус в то время шел через виноградник и учил, основываясь на этом. Я не уверен, верно это или нет, учитывая топографию и социальную историю района Иерусалима на тот момент, был ли вокруг действительно виноградник или нет. Я не уверен в этом, но полагаю, что это возможное понимание. Итак, это повествовательный ход отрывка. Давайте остановимся и еще немного подумаем об этом с точки зрения того, как разворачивается это повествование и что здесь происходит. И я думаю об этом как о серии из пяти вопросов, которые определяют ответы Иисуса. Итак, это не столько дискурс в том смысле, что Иисус просто говорит о своих собственных взглядах и делает то, что можно было бы назвать монологом или своего рода монологом. Иисус беседует с учениками. Ему задают вопросы, а он отвечает. Итак, если это дискурс, то это дискурс, содержащий некоторые идеологические элементы. Это не значит, что они разговаривают взад и вперед, но их вопросы побуждают Иисуса уйти и немного поговорить на какую-то тему. А затем возникает еще один вопрос, и он говорит об этом немного подробнее. Итак, мы могли бы, вероятно, подвести итог этому идеологическому рассуждению таким образом. Первый вопрос Петра Иисусу: «Почему я не могу следовать за тобой?» «Ну, ты не можешь, но ты это сделаешь позже». Немного двусмысленно об этом. Итак, второй вопрос Питера: «Почему?» «Я отдам свою жизнь за тебя сейчас». «Если ты умрешь, хорошо, я умру вместе с тобой». «Я могу пойти с тобой сейчас». И Иисус говорит: «Ну, вообще-то, ты собираешься отречься от меня три раза». Но вскоре после этого, говорит Иисус, и я думаю, что он все еще обращается более или менее непосредственно к Петру: «Пусть ваше сердце не смущается». Кажется, это интересный взгляд на 14-ю главу Иоанна, первый стих, текст, который мы часто вырываем из контекста и говорим, как общее правило: «Да не смущается сердце ваше». Ну, конечно, это имеет очень широкий смысл, но в ближайшем контексте это обращение к Петру, которому только что сказали, что он отречется от Иисуса. «Итак, вы знаете, вы не сможете следовать за мной сейчас, даже если вы искренне обещаете, что умрете за меня, вы пойдете со мной таким образом. Этого не произойдет, но это нормально. Ты по-прежнему будешь одним из моих людей, и ты по-прежнему будешь чувствовать мое присутствие в будущем. Пусть ваше сердце не тревожится». Затем в дело вступает Томас, и он хочет знать, говорит он: «По сути, мы не только не знаем, куда вы идете, мы не знаем, как вы туда доберетесь. Мы не знаем пути». Итак, это что-то вроде еще одного из них, не только этого, но и того, легкого и тяжелого, Калва, Гомера, от одной вещи к другой, по аналогии с разными типами вещей. «Итак, мы не только не знаем, куда вы идете, мы даже не знаем, как вы туда доберетесь». Итак, Иисус начинает говорить: «Я действительно есть путь. Итак, вы знаете путь, которым я иду, потому что я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме меня». В этот момент, говорит Филипп, просто покажи нам Отца. «Знаете, Иисус сказал: „Я есть путь истина, никто не приходит к Отцу, кроме меня“». «Хорошо, тогда покажи нам Отца». Иисус отвечает, что, по сути, «я уже показал вам Отца тем, как я учил, и чудесами, которые я совершил. Все, что я сделал, по велению Отца. Я был его агентом, так что если вы видели меня, вы видели Отца, и мало того, что он как бы говорит: „Хоть я и ухожу, я посылаю помощника, проклетоса, защитник, утешитель“, однако вы хотите перевести этот термин. Итак, вы не только получили мое указание, мой пример, мое учение, мои чудеса, которые показали вам Отца, но вы скоро получите помощника, который продолжит мое присутствие с вами и который будет продолжать показывать вам, кто отец». В этот момент Иуда говорит: «Ну почему ты просто собираешься показать себя нам, а не миру?» На данный момент, я думаю, что в некотором смысле это, возможно, самый трудный для понимания ответ на эти вопросы, и Иисус, по сути, говорит Иуде, который хочет знать, почему Иисус не будет хорошо известен в более широком мире, почему все победили. «Не познав его так, как они, очевидно, всякий, кто любит меня», стих 23, «будет повиноваться моему учению, и Отец мой возлюбит их, и мы придем к ним и сотворим у них свой дом». Другими словами, здесь Иисус говорит, что, показав себя миру, я покажу себя всем, кто будет любить меня, любому, кто лично будет иметь отношение со мной через Духа. «Итак, кто не любит меня», стих 24, «тот не послушается моего учения». Я думаю, он говорит: «Послушай, Иуда, здесь будет дихотомия, разделение в будущем, точно так же, как это уже было в моем служении. Некоторые примут то, чему я учу, некоторые не примут то, чему я учу. Так что дело не только в том, чтобы я показывал себя миру. Речь идет о том, чтобы мир принял мое учение, которое я получил от Отца. Итак, если они не готовы принять учение, которое я получил от Отца, если они не примут мое послание, то с этого момента я буду относиться к ним не так». Итак, по-видимому, в этом суть главы как своего рода диалога, который развивается не просто по мере того, как Иисус начинает какое-то глубокое учение, а по мере того, как Он прямо отвечает на вопросы, возникающие у учеников. Это не должно нас удивлять, потому что мы видим их ужас, замешательство и полное разочарование из-за объявления Иисуса о своем уходе. Я думаю, каково было бы, если бы они гуляли и разговаривали с ним в течение, наверное, 3 лет, и проводили почти каждый час бодрствования в его присутствии, слушая его, наблюдая за ним, видя его, а теперь он говорит: «Я вышел, а тебя нет». Разве это не выбьет ветер из ваших просов? Итак, они начинают забрасывать Иисуса вопросами, и его так называемая беседа на самом деле является способом ответа на их вопросы. Итак, давайте вернемся назад и посмотрим на некоторые конкретные вопросы, с которыми мы сталкиваемся в дискурсе, и посмотрим, как мы можем ответить на некоторые из этих проблем. Первое, что происходит в беседе, конечно же, это то, что Иисус дает новое повеление, и после этого, как только Иуда уходит в стихе 30, Иисус первым делом говорит: «Теперь Сын Человеческий прославлен, и в Нем прославляется Бог». Я думаю, он говорит сейчас, что Иуда ушел, и все как бы пришло в движение, теперь все будет происходить довольно быстро. Он говорит, что мой час настал, крест надвигается, его тень уже брошена на этот дискурс. Итак, Иисус готовит учеников к своему физическому отсутствию, обучая их духовному присутствию себя через Святого Духа. Итак, есть это тринитарий, если вы хотите это так назвать, взаимность между Отцом и Сыном, которая уже наблюдалась в учении Иисуса и в делах, которые Он совершал на протяжении всего этого Евангелия. Так что эта взаимность продолжится и в страсти. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Если Бог прославится в Нем, то Бог прославит Сына в самом себе и прославит Его тотчас или тотчас. Итак, оно вот-вот наступит, и события будут развиваться быстро. «Итак, — говорит Иисус, — вы будете искать меня и не увидите меня. Я приду. Туда, где я, ты не можешь прийти». Я думаю, что именно это учение породило вопросы, которые мы только что рассмотрели в главе 14. Итак, Иисус, в свете всего этого, теперь, когда Иуда ушел и привел в движение события, которые вскоре приведут к тому, что Иисус будет, будучи распятым, первое, что Он хочет сказать им, что им нужно иметь, чтобы справиться с этой новой ситуацией в Его отсутствие, это то, на что мы оглядываемся сегодня и называем новой заповедью. Итак, в Иоанна 13 часов 34 минуты мы имеем текст, с которым многие из вас уже знакомы, и я уверен, новая заповедь, которую я даю вам: любите друг друга. Как я любил вас, так и вы должны любить друг друга. Поэтому все узнают, что вы мои ученики, если у вас есть любовь друг к другу. Что здесь говорит Иисус и почему Он называет это новой заповедью? Когда мы думаем о чем-то как о чем-то новом, мы можем как бы думать об этом с точки зрения чего-то, что является, можно сказать, выражением бренда, шлепающим новое, совершенно беспрецедентное в любом виде, форме, или что-то новое в ощущении, что это обновленный или новый взгляд на что-то, что на самом деле стра. Является ли новая заповедь чем-то, о чем никогда раньше не слышали в Священном Писании, или это новая упаковка с новым пониманием, новым фоном, новой мотивацией и новым примером, который ее мотивирует? Я думаю, что скорее всего первое. Итак, я бы сказал, что заповедь Иисуса не нова. Как мы знаем из синоптической традиции, когда Иисуса спросили о самом важном учении Ветхого Завета, Он сослался, свел воедино Левит 19 и сказал, что любовь к Богу всем своим существом и любовь к ближнему, как к самому себе, являются основой, на которой строится целое. Тора построена. На этом буквально все подвешено. Все связано с этим. Итак, то, что народ Божий должен любить друг друга, вовсе не новое учение. Если бы мы просто воспользовались моментом и оглянулись на еврейскую Библию, чтобы сказать, давайте посмотрим на 19-ю главу книги Левит. В 19-й главе книги Левит у нас есть текст, который часто цитируется, цитируемый Иисусом как находящийся рядом с Шемой, любящим Богом. Всем сердцем, как главное учение Ветхого Завета. Но когда мы посмотрим на Левит 19, немного дальше стиха 18, где мы читаем «Возлюби ближнего твоего, как любишь самого себя», помимо этого есть несколько дополнительных текстов, которые весьма интересны с точки зрения мотивации. Итак, если вы заглянете немного дальше в главу, к стихам 33 и 34, там говорится, «Когда чужеземец будет жить среди вас на земле вашей, не обращайтесь с ним плохо. К иностранцу, проживающему среди вас, следует относиться как к своему уроженцу. Любите их как себя». Итак, если в стихе 18 вы начнете задаваться вопросом, кто такой сосед, то это не просто израильтянин. Это любой, кто живет в вашем сообществе. Любите их, как любите себя. Вы были иностранцами в Египте. Я Господь, твой Бог. Кажется, что здесь учат народ Израиля тому, что вы испытали, что значит быть чужеземцем в Египте. Вы знаете, что это такое, и, возможно, у вас там были проблемы из-за того, что с вами несправедливо обращались как с чужаком в чужой стране. Итак, вы были иностранцами в Египте. Вы были чужими. Ты знаешь, что значит быть чужаком. Относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Я Господь, твой Бог. Итак, в данном контексте, по-видимому, это говорит им о том, что Бог любил Израиль, когда они были чужестранцами в чужой земле. Итак, они испытали там любовь Божью, и их, по сути, учили любить Бога так, как Бог любил их. Итак, идея о том, что вы должны любить друг друга так, как я любил вас, не является чем-то совершенно новым, тотальным нововведением или беспрецедентным учением. Я думаю, в этом есть что-то, напоминающее то, что происходит в еврейской Библии. Мы можем продолжить это в книге Второзакония и увидеть, как Израилю было сказано, что Бог любит их в 7 главе Второзакония не потому, что они были милы, или они заслуживали внимания, или у них уже был статус, и Бог сказал, «Мне лучше относиться к ним, потому что они уже довольно мощные». Как раз наоборот. Мотивация Бога о любви к Израилю во Второзаконии кажется загадочной. Бог решил любить их. Он определенно любил их не за то, кем они были. По сути, Он говорит, что они были никем, когда Он их нашел и когда Он начал их любить. Итак, любовь к Богу — это не что-то, и Божья любовь к нам — это не что-то заслуженное или что-то, что заслужено каким-либо образом, или что-то взаимное. Бог любил Израиль, потому что знал, что Израиль сделает для него, если он полюбит их. Знаете, как мы налаживаем деловые отношения с людьми, мы чешем друг другу спину, взаимность в этом смысле не имеет ничего общего с мотивацией Бога любить свой народ во времена Ветхого Завета или сегодня. Итак, как Израиль в Ветхом Завете был побужден любить Бога, размышляя о его любви к ним, Так Иисус говорит, что вы должны любить друг друга, как я любил вас. Если бы мы нашли время, нашли соответствие и посмотрели на термин «любовь» в Евангелии от Иоанна, мы бы обнаружили, что любовь Иисуса к ученикам – это та же самая любовь, которой Бог возлюбил его. Итак, здесь, в этом конкретном тексте, об этом прямо не сказано, но Иисус мог бы продолжать говорить «любите друг друга, как я возлюбил вас, и то, как я возлюбил вас, это то, как Отец возлюбил меня». Это учение Иоанна в других текстах, но не в данном конкретном случае. Итак, что же нового в новой заповеди? Почему Иисус назвал его новым? Мне кажется, что новым его делает фрагмент «как я тебя любил». Божий народ на протяжении веков видел множество проявлений Божьей любви и верности к ним. Возможно, в Ветхом Завете можно было бы сказать, что величайшим примером Божьей любви к Израилю был тот могущественный путь, которым он вывел их из Египта и привел на новую родину в Израиле, в Палестину. Это было бы типа «Ух ты, Бог сделал это для нас». Нам нужно убедиться, что мы живем так, чтобы чтить Его. Итак, когда Бог дал им закон, Он дал им закон как средство, с помощью которого они будут жить и прославлять Его на новой земле, которую Он дал им. Итак, Иисус говорит здесь, «Любите друг друга, как я любил вас, пока тень креста нависла над всеми ними». Любить друг друга так, как я возлюбил вас, не только означает то, что они только что испытали в Иисусе, смиряющем себя и омывающем им ноги, но это значит любить друг друга так, как я возлюбил вас, и пожертвовать собой, чтобы заплатить наказание за ваши грехи, обеспечить способ продолжить ваши отношения с Богом через меня. Итак, я думаю, именно эта новая модель любви, этот новый пример любви делает этот текст новым текстом, а также то, как приходящий Дух поможет им еще больше усвоить любовь Божью. Иисус собирается рассказать им о пришествии Духа и говорит им «Дух с вами». Вы не совсем не знакомы с Духом. Дух уже действует в вашей жизни, но что-то произойдет после Него. Итак, теперь, когда у вас будут улучшенные отношения с Богом, обновленные отношения с Богом через Дух, я дам вам новую заповедь. Итак, подумайте о том, как мы иногда богословски спорим об отношении Ветхого Завета к Новому, единстве Священного Писания и разнообразии способов, которыми Бог относится к своему народу на протяжении всей Библии, Ветхого и Нового Заветов. У нас есть разные линии борьбы по этим типам вопросов. У нас есть строгие богословы, ориентированные на Завет, и у нас есть диспенсационалисты, которые разбили Библию на кусочки, на маленькие эпохи и эпохи. Все это относится к тому, как мы придем к такому тексту. Итак, если нас приучат думать о Библии как об одной книге, мы, возможно, подумаем, что новая заповедь больше соответствует тому, что я только что описал. Если вы привыкли думать о Библии как о Ветхом и Новом Заветах, и между ними есть большая разница, возможно, вы будете более склонны думать, что это совершенно новая заповедь. Но если вы так думаете, то вам придется иметь дело со всеми этими текстами Ветхого Завета, которые, по сути, говорят Израилю то же самое, что Бог говорит здесь своим ученикам. Итак, продолжайте думать об этом и придите к выводу, который соответствует вашему пониманию Священного Писания. Еще один вопрос, о котором мы можем здесь подумать и поговорить, это то, о чем говорит Иисус в стихах 2 и 3, когда говорит о своем пришествии. Это очень сложный вопрос, в частности, отношение к Иоанну, чья эсхатология является, как мы немного говорили в предыдущих видео, открывающимся типом эсхатологии. Дело не только в том, что приближается час, когда Бог будет править и Бог будет судить, но Иисус еще в пятой главе учил, что наступающий час в некотором смысле уже наступил. Люди уже слышат голос Божий, призывающий их из мертвых к жизни, и они уже входят в жизнь. Итак, образ эсхатологического суда и награды был привнесен в современность учением Иисуса. Итак, мы рассматриваем очень знакомый текст «Не смущайтесь, сердце ваше». «Ты веришь в Бога, верь и в меня». «В доме моего отца много комнат». «Если бы это было не так, я бы сказал вам, что иду туда приготовить место вам». «Если я пойду и приготовлю тебе место», то возвращусь и возьму тебя к себе, чтобы и ты был со мной, где я». Я не знаю, как вы относитесь к этому тексту, но меня определенно учили как нового христианина, и с тех пор я часто слышал учение об этом, что Иисус говорит о том, что обычно называют его вторым пришествием, что он говорит о времени, когда он вернется на землю и примет к себе своих людей, а затем развернется и, возможно, заберет их обратно на небеса, чтобы они были там с ним навсегда. Проблема с этим пониманием заключается в том, что, хотя оно может иметь некоторое сходство с такими текстами, как 1 Фессалоникийцам, глава 4, оно не совсем соответствует библейскому учению об эсхатологии, согласно которому Бог собирается искупить мир. Искупить космос, и что Он собирается вернуться, чтобы изменить мир. Когда Священное Писание подходит к своему завершению в Апокалипсисе, связанном с Иоанном, у нас есть новые небеса и новая земля. И это изображает небо, пришедшее на землю и исправляющее землю. Итак, это не похоже на то, что эсхатология в целом заключается в том, что Бог эвакуирует свой народ из этого отвратительного места под названием Земля, как им пришлось эвакуировать британских солдат из Дюнкерка во время Второй мировой войны, и предает мир владычеству сатаны. Но тем не менее, мы получили народ Божий, так что вздохните с облегчением. Мы выбрались из этого злого места. Это не полный взгляд на библейскую эсхатологию, потому что это дает сатане большую победу. В конце концов, Бог будет всем во всем, и произойдет примирение всего космоса с Богом. Итак, должно быть понятие эсхатологии, выходящее за рамки простого бегства от действительности, когда народ Божий освобождается от притеснения, полученного им от злых сил. Итак, когда мы смотрим на то, чему здесь, в Евангелиях от Иоанна с 14 по 16, учат о пришествии Иисуса в целом, мне кажется, что пришествие Иисуса может правдоподобно относиться к трем различным пришествиям в некотором смысле этого слова, и нам нужно рассматривать эти пришествия как постепенные способы проявления и роста присутствия Бога в мире. Итак, у нас есть, пожалуй, три разных способа понять пришествие Иисуса в этом материале. Итак, мы выложим эти категории, рассмотрим некоторые из этих отрывков и придем к некоторым выводам о них. Когда мы слышим фразу «Иисус возвращается к ученикам», вполне вероятно, что речь идет о его явлениях после воскресения. Итак, он вернется, чтобы увидеть их вскоре после своего пребывания в могиле. И мы знаем, что у Иоанна в главах 20 и 21 есть несколько явлений Иисуса ученикам после воскресения. Он проводит там много времени, обучая их и готовя к жизни в его отсутствие. Мы знаем это из других библейских разделов, в первую очередь из того, как действует Лука в 24 главе Евангелия от Луки и в 1 главе Деяний, изучение Иисуса ученикам между воскресением и вознесением. Возможно также, что Иисус в каком-то смысле придет к ним через дух после воскресения. В одном из явлений после воскресения Иисус дышал на учеников и говорил им, чтобы они получили Святого Духа. Он делает это в контексте оснащения их для миссии. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Итак, некоторые из этих текстов, которые мы собираемся рассмотреть более подробно, могут быть связаны с тем, что Иисус возвращается в том смысле, что Он посылает Дух, чтобы поддерживать свое присутствие с ними. Конечно, это уже не физическое присутствие Иисуса с ними. Это духовное присутствие, но это не просто какое-то туманное, двусмысленное присутствие. Это само присутствие Иисуса, переданное им через Дух Божий. Итак, Он меняет способ своего присутствия с ними. Кроме того, очевидно, что Иисус лично придет в конце века, чтобы воскресить мертвых и принести суд миру, выносить решение и создать мир, в котором грех больше не будет господствовать над народом Божьим. Я думаю, что такого рода эсхатологию мы находим и у Иоанна. Итак, давайте остановимся на минутку и просто посмотрим на несколько отрывков, в которых говорится о таких вещах, и начнем во всем разбираться. Три категории, которые я привел, я не представляю как единственно возможные варианты. Мы не хотим здесь иметь своего рода редукционизм. Могут существовать другие возможные категории и способы мышления по этому поводу, выходящие за рамки трех категорий, которые я вам здесь дал. Итак, если мы вернемся к пятой главе Иоанна, мы, возможно, напомним себе, что тогда, когда Иисус сразу же противостоял противникам в пятой главе Иоанна, которым не нравилось, как он действовал и исцелял парализованного человека, это именно здесь в каком-то смысле эсхатология Иоанна предстает перед нами совершенно прямо. Стих 24. «Я говорю вам, что всякий, кто услышит слово мое и поверит пославшему меня, имеет жизнь вечную и не будет судим, но перейдет от смерти в жизнь». Обратите внимание, что язык здесь весьма эсхатологически ориентирован. «Тот, кто слышит слово мое и верит мне, имеет жизнь вечную и не будет судим». Это как суд, как эсхатологическое событие будущего, определение своей судьбы в будущем, когда мы предстанем перед Богом. Теперь это уже решено. Это не просто событие, которое произойдет в будущем. В следующем стихе, 5:25, я совершенно истинно говорю вам, что время наступает, и уже настало. Это важная часть. И настало ныне, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. Итак, само послание Иисуса, которому он учит, что люди слышат его и приходят к вере в него, трактуется здесь как воскресение из мертвых, как начало окончательного суда. Но это не означает, что окончательного суда не будет или что окончательное решение теперь полностью реализуется в присутствии. Поскольку Иисус говорит в стихе 28, «Не удивляйтесь этому, наступает время, когда все, кто находится в своих могилах, услышат его голос и выйдут. Те, кто сделал добро, воскреснут к жизни. Те, кто совершил зло, поднимутся на осуждение». Итак, Иисус ясно говорит, я думаю, в стихах 28 и 29 о том, что обычно называют будущей эсхатологией, о окончательном суде. Тогда он моделирует тот факт, что его служение является временем суда, уже принесенного на землю в свете страшного суда. Итак, то, что мы знаем о окончательном суде, здесь не отрицается. То, что происходит, является своего рода богословским фронтом. Само служение Иисуса в настоящее время понимается в эсхатологической терминологии. Итак, если мы перейдем, скажем, от главы 5 к взаимодействию Иисуса и Марфы в главе 11. Лазарь находится в гробе, а Марфа и Мария огорчают его, как и их друзья. В конце концов Иисус, по их мнению, прибыл в Иерусалим с опозданием на 4 дня. Марфа говорит Иисусу в Иоанна 11:21, «Господи, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Стих 23, Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Она слышит, как Иисус говорит, «Я знаю, что он воскреснет в воскресение в последний день». Итак, она имеет в виду совершенно будущую эсхатологию. Возможно, когда мы впервые прочитаем стих 23, мы подумаем, что Иисус говорит также и о будущей эсхатологии. Однако по мере развития истории мы видим, что он говорит о чем-то большем, чем просто будущая эсхатология. В ответ на комментарий Марфы о воскресении в последний день Иисус делает комментарий, который, я думаю, можно назвать реализованной эсхатологией. «Я есть воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, будет жить, даже если умрет». Это звучит как заявление будущей эсхатологии. «И тот, кто живет верой в меня, никогда не умрет». Итак, если у вас есть отношение с Богом через Иисуса в настоящем, смерть не является главным вопросом. Смерть относительна. Если ты веришь в меня, ты никогда не умрешь. Вы никогда по-настоящему не будете отделены от присутствия Бога. Итак, говорит он Марфе, ты веришь этому. Она говорит, «Да, Господь, я верю, что ты Мессия, Сын Божий, который придет в мир». Она вот-вот увидит развернувшуюся перед ее глазами в воскресение Лазаря часть реализованной эсхатологии. Объединив все это вместе, мы обычно говорим об открытии эсхатологии с силами будущего века и то, как изображается будущий век, уже начало присутствовать в нашей жизни. Нашим следующим основным текстом в Евангелии от Иоанна о пришествии Иисуса тогда и об эсхатологии будет глава 14, стихи 2 и 3. Итак, обычно мы хотели бы понимать, что это именно текст, говорящий о будущем, но когда мы его читаем, с фоном, час приближается, но уже настал, «Я уже воскресение и жизнь», можно читать стихи, глава 14, стихи 2 и 3, как утверждение о присутствии Бога у учеников уже через служение Иисуса. «В доме моего отца много комнат». Если бы это было не так, разве я не сказал бы вам, что приготовлю место вам? Если я собираюсь приготовить для тебя место, я вернусь, чтобы забрать тебя, чтобы ты был со мной там, где я. Конечно, Иисус предстанет перед Отцом. Так что, возможно, Он просто говорит здесь о том, как Он более полно приведет учеников в присутствие Отца через работу Духа в их жизни. Эта комната, этот текст, это слово «комнаты» в 14.2, я думаю, это слово «демоне», которое этимологически связано с основной идеей Иоанна 15, остается греческим глаголом «мино». Идея комнаты — это место пребывания, жилище, место, где вы остаетесь. Это слово встречается и здесь, в главе 14, стихе 23, где Иисус говорит в ответ на вопрос Иуды, а не Искариота, «Почему ты намерен показать себя нам, а не миру?» Итак, Иуда спрашивает Иисуса о том, что произойдет немедленно. «Почему вы собираетесь показать себя нам, а не миру?» Иисус ответил, «Любой, кто любит меня, будет подчиняться моему учению, и Отец будет любить их, и мы придем к ним и создадим у них наш дом, создадим наше жилище, создадим нашу мону, создайте нашу комнату, если хотите, с ними». Итак, когда мы читаем 14 часов 23 минуты, хотим ли мы прочитать это как утверждение о будущей эсхатологии или как утверждение о духовном присутствии Иисуса с учениками после воскресения через Духа? Или, возможно, мы хотим прочитать это как то, как Иисус просто возвращается и проводит с ним некоторое время между воскресением и вознесением? В любом случае, есть и другие способы прочтения Иоанна 14, 2 и 3, помимо простого утверждения о небесных обителях в будущем. Это может быть просто обещание, что вскоре после воскресения Иисус вернется к ученикам и дарует им Духа таким образом, что они будут обитать с Отцом и с Ним в силе Духа в новой жизни. Что Дух приносит им? Итак, когда мы смотрим на 14, 2 и 3 в свете 14 часов 23 минуты, мы видим, что, возможно, существует способ взглянуть на текст как на реализованную эсхатологию. Заглянув немного дальше в Иоанна 14, обратите внимание на утверждение о пришествии Духа. «Я попрошу Отца, Он даст тебе другого ходатая, другого помощника, чтобы помочь тебе и пребыть с тобой навеки, Духа истины. Мир не может принять Его, потому что он не видит Его и не знает Его, но ты знаешь Его, потому что Он живет с тобой и будет в тебе». Обратите внимание на стих 18. «Я не оставлю вас сиротами, я приду к вам. Вскоре мир больше не увидит меня, но ты увидишь меня. Поскольку я живу, ты тоже будешь жить. В тот день вы осознаете, что я в Отце и Отец во мне». Итак, это обещание, данное Иисусом в стихе 18, «Я приду к вам». Возможно, нас приучили думать о такого рода утверждениях, как о будущем, мы бы сказали о втором пришествии Иисуса в конце века. Но похоже, что контекстуально это связано с обещанием пришествия Духа. Итак, вероятно, речь идет не только о конечном втором пришествии Иисуса, если вообще идет речь идет о том, как они будут продолжать ощущать Его присутствие. Он придет к ним через Духа, который собирается даровать им. Если мы посмотрим на стихи 25 и 26, это еще одно обещание пришествия Духа. «Обо всем этом я говорил вам, еще будучи с вами, но ходатай, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я сказал вам». Это примерно то же самое, как если бы Иисус лично пришел к ним, если бы они имели Духа, конкретно говорящего им о том, что Он сказал, это как если бы Иисус лично присутствовал с ними. Итак, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Я не буду более подробно останавливаться на этих текстах, но мне кажется, что пришествие Духа — это пришествие Иисуса к ученикам. И некоторые из способов, которыми Он обещает прийти к ним и не оставить их сиротами, не бросить их, а продолжать свои отношения с ними, представляют собой тексты, которые, как мне кажется, говорят о событиях, которые произойдут раньше, чем позже. И относятся к сошествию Святого Духа. Последний текст Иоанна, который весьма интересен о пришествии Христа, находится в эпилоге книги в главе 21, где Иисус разговаривает с Петром о его будущем и как бы восстанавливает Петра в служении своим тройным вопросом «Ты любишь меня?». Но Иисус продолжает говорить с Петром, и после этого Петр немного отвлекается, увидев любимого ученика, и спрашивает Иисуса в 21:21, а что насчет него? Мол, если это моя судьба, то как насчет его? И Иисус, по сути, говорит Петру, на самом деле это не твое дело. В 21:22, если я хочу, чтобы он, то есть любимый ученик, остался жив до моего возвращения, что тебе до этого? Ты должен следовать за мной. Из-за этого, добавляет рассказчик, любимый ученик, среди верующих распространился слух, что этот ученик не умрет. Но, конечно, Иисус не говорил, что он не умрет. Он только сказал, если я хочу, чтобы он остался в живых до моего возвращения, какое тебе до этого дело? Итак, эти тексты, в которых говорится о возвращении Иисуса в 21:22 и 21:23, кажутся будущими эсхатологическими текстами. Кажется, они все еще думают о том, что если Иисус пожелает, чтобы любимый ученик остался жив до тех пор, пока он не вернется на землю в будущем, что с того? Это зависит от него. Но, конечно, любимый ученик говорит, что на самом деле он этого не говорил. Он сказал, а что, если я этого захочу? Итак, мы имеем у Иоанна оба будущих эсхатологических текста, но надо сказать, что, возможно, акцент делается на настоящем. И образы будущего описывают то, что Бог уже делает в мире. Итак, мы описываем это как открытую эсхатологию. Будущее уже мощно вошло в настоящее. Итак, у нас есть будущее. У нас уже есть, но еще нет. Или есть сейчас, но еще нет, как иногда говорят. Итак, когда мы смотрим на Иоанна 14, стихи 2 и 3, мы задаемся вопросом, на чем там сделан акцент? Чему на самом деле учат? И мне кажется, что там гораздо больше вероятности, что это реализованная эсхатология, чем я думал об этом относительно недавно. Вы должны сами принять решение по этому поводу. Когда мы думаем об эсхатологии в Новом Завете, мы на самом деле имеем две разные ее модели, изложенные в популярном богословии. Что ж, у нас есть своего рода небесная эсхатология, где нас учат, что Иисус возвращается, чтобы восхитить нас и забрать нас из мира в свое присутствие на небесах, очевидно, оставляя все в мире почти таким, каким оно было раньше. Этот текст в 1 Фессалоникийцам 4 из Павла представляет собой текст, призванный утешить фессалоникийцев и, возможно, разрешить некоторое замешательство, которое у них было относительно своих единоверцев, которые ранее умерли. Они, очевидно, задавались вопросом, упустили бы их единоверцы возможность снова увидеть Иисуса воскресшим или уже неживым, когда он вернется. Была некоторая путаница, на которую намекает текст. Павел говорит не беспокоиться об этом, что никакого исключения этих людей не будет, но произойдет своего рода воссоединение тех, кто ранее умер, и тех, кто жив, когда вернется Христос. Очевидно, это текст о будущей эсхатологии. Я не знаю, подразумевает ли это обязательно, что на земле ничего не произойдет, но в таких текстах, как Иоанна 5:28 и 29, есть также своего рода земная эсхатология, в которых говорится о том, что Бог уже делает на земле. Я думаю, что наш Господь Иисус учил нас молиться, согласно традиции Матфея, Матфея 6:10, что мы должны молиться о наступлении Царства Божьего, чтобы воля Божья была исполнена, и чтобы имя Божье прославлялось на земле, как оно находится на небесах. Итак, когда мы молимся этой молитвой, возможно, мы думаем в первую очередь о окончательном возвращении Христа, чтобы навести порядок на земле и исправить то, что сломано, но, возможно, мы думаем об этом даже и на языке инаугурации. Я не знаю, как вы думаете о том, о чем вы думаете, когда молитесь так, как Иисус учил нас молиться, думаете ли вы просто о последних временах, так сказать, когда Христос вернется на землю и исправит то, что сломано? Или вы, когда молитесь этой молитвой, думаете о малых, постепенных, мелочах, сравнительно говоря, которые проявляют правление Божие на земле? Я думаю об этом двояко. Когда мы молимся, ваша воля будет исполнена на земле, как и на небесах, пусть придет ваше царство, и об относительно небольших вещах, таких как пара, получающая разрешение супружеских проблем, которые преследовали нас. Они и ребенок, который бунтовал и у которого были проблемы с исправлением ситуации и более полным следованием за Христом, объединение соседей и устранение этнических разногласий и тому подобное, просто любая мелочь, которая в малой степени проявляет силу Евангелия Иисуса. В совокупности эти вещи уже показывают нам силу, которая в конечном итоге будет полностью править миром в будущем. Так и в нашей собственной христианской жизни как личности, когда мы одерживаем победы, когда мы возрастаем во Христе в нашей вере, среди христианских семей, среди христиан, которые живут по соседству и имеют возможность присутствовать там, на рабочем месте, где христиане имеют возможность свидетельствовать и оказывать влияние Христе в благословленных церквях, распространяющих Евангелие в своих районах и по всему миру, и показывая людям, что значит быть народом Божьим, благодаря своей любви друг к другу и своим единством. Все эти вещи – постепенное присутствие и силы Бога, которые проявляются в мире. Итак, когда мы думаем о таких текстах, как молитва Господня, когда мы думаем о таких текстах, как Иоанна, глава 14, и о том, как присутствие Бога проявляется в мире, а правление и царствование Бога показаны людям христианами. Теперь это предзнаменование или в каком-то смысле обещание того, что будет в будущем. Итак, оба этих взгляда на эсхатологию я считаю очень важными. Тогда возникает вопрос, как Иоанна 14, 2 и 3 вписывается в эти два подхода к эсхатологии. И я оставлю этот вопрос на ваше усмотрение в будущем. Я все еще в процессе по этому вопросу. Итак, что же Иоанна с 14 по 16 говорит нам о Святом Духе? Характерным словом, которое здесь используется, является греческое слово «проклетос». Вы часто слышите, как люди говорят об этом в церкви. Мы слышим, как люди говорят о проклете, проклете. Я думаю, это так же хорошо, как и любой другой способ описать это. Итак, у нас есть несколько текстов, в которых говорится о духе таким образом. Когда мы смотрим на то, как слово «проклетос» используется в древнегреческом языке, это слово используется для описания человека, обычно человека, который может быть своего рода адвокатом, адвокатом, адвокатом в зале суда, может быть кем-то, кто является своего рода консультантом, экспертом, который дает советы, может быть кем-то, кто пытается убедить вас в чем-то или увещевает вас что-то сделать или просто каким-то образом ходатайствует за вас. Таким образом, это слово имеет довольно широкую основу в этом отношении, хотя юридическая защита составляет большую часть его основы. Итак, когда Иисус говорит о духе, трудно понять, следует ли нам переводить это слово как помощник, как защитник, как утешитель, или просто транслитерировать его на английский язык, называть его проклятым и оставить все как есть. Думаю, я в некотором роде сторонник называть Святого Духа помощником, потому что это охватывает все основания. Я вижу, что NIV использует слово «защитник», и это тоже нормально. Что мы видим здесь о духе, который Иисус обещает ученикам? Глава 14, стих 16 говорит: «Я дам тебе другого ходатая, который поможет тебе и будет с тобой навсегда». Слово «другой», я думаю, здесь важно, потому что оно, кажется, подразумевает, что Иисус был их защитником до этого момента, и поэтому он предоставляет им другого защитника, того, кто продолжит то, что он уже сделал. Он придет, чтобы помочь им. В общем, Дух будет их помощником и будет с вами навсегда. Итак, это будет кто-то, кто тесно связан с ними, показывая присутствие Бога. Он будет с ними, чтобы помочь им. Он есть Дух истины. Дух истины тогда подразумевал бы, что Дух существует для того, чтобы продолжать открывать им Бога, показывать им, кем на самом деле является Бог, и раскрывать им истину о Боге, предполагаемые факты о том, кем на самом деле является Бог. Мир не может принять его, потому что он не видит его и не знает его, но ты знаешь его, потому что он живет с тобой, и он будет в тебе. Этот язык живет с вами и будет в вас. Это тоже интересный язык. Конечно, Святой Дух не отсутствовал среди учеников до этого момента. Мы вспоминаем еще в Иоанна 7, стих 39, что в тексте говорится, что Святой Дух еще не был дан, потому что Иисус еще не был прославлен. Этот текст не означает, что Святой Дух еще не имел служения и деятельности, присутствия среди учеников, но это означает, что после того, как Иисус был прославлен, то есть воскрешен и вознесся на небеса, присутствие Духа наступит все время. Больше в их жизни. Итак, я думаю, что этот текст здесь, он живет с вами и будет в вас, относится и к этому. Тогда Иисус говорит: «Я не оставлю вас сиротами. Я приду к тебе». Итак, Святой Дух, я думаю, самое важное из всех, это Иисус, функционально говоря, служение в нашей жизни через Духа. Итак, Дух христологический. Дух христоцентричен. Сошествие Духа означает, что сам Иисус приходит к ним в Духе. Итак, Дух не является свободным агентом. У Духа нет своего концерта. Дух существует не для того, чтобы вести людей к тому, чтобы они стали пневматическими. Дух существует для того, чтобы вести людей через пневматическость к христианству. Дух здесь, чтобы сделать их еще более преданными Христу. Мы видим немного больше учения о Духе здесь, в Иоанна 14, стих 26. Здесь он говорит: «Ходатай, Святой Дух, которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам обо всем. Я сказал тебе». Итак, Дух будет учить Церковь. Дух будет учить вас всему. Очевидно, что у нас должны быть некоторые контекстуальные ограничения на слово «все». Я не верю, что Иисус обещает, что Дух будет учить их информатике, астрофизике и тому подобному. Он учит их всему, что связано с жизнью и благочестием, а также тому, как быть учеником Иисуса. И Он сделает это, напомнив вам обо всем, что Я вам сказал. Итак, Дух не выходит из того, чему учил Иисус, чтобы учить новым вещам, которые никогда не подразумевались даже в служении Иисуса. Дух придет, чтобы продолжить учение, начатое Иисусом, напоминая им обо всем, что сказал Иисус. Далее смотрим Иоанна 15 главу, стихи 26 и 27. «В тот день вы ничего не будете просить во имя Мое. Я не говорю, что я попрошу Отца, извини, я все правильно сделаю в этот раз, 15:26, в тот день ты будешь просить во имя Мое. Я не говорю, что буду просить Отца за вас. Нет, сам Отец любит тебя, потому что я произошел от тебя, и ты поверил, что я произошел от Бога». Этот стих не говорит напрямую о том, что я ищу, поэтому я ошибся стихом. Я прошу прощения за то. Я говорю, что смотрю в 16 главе, поэтому я ошибся стихом. Мне нужна глава 15, стихи 26 и 27. Теперь, когда я в нужном месте, я надеюсь, что вы со мной. 15:26, когда придет ходатай, которого я пошлю к вам от Отца, Дух истины, исходящий от Отца, Он будет свидетельствовать обо мне, и вы также должны свидетельствовать, потому что вы были со мною от начала. Вот еще один текст, который показывает нам, что грядущий Дух будет христоцентричным Духом от Бога. Он называется Духом истины и истиной, которую Он пронизывает и учит, есть христологическая истина, говорит, что Он будет свидетельствовать о мне. Далее в 16 главе, конечно же, говорится о том, как Дух будет обличать мир. И снова, обличающая работа Духа, о которой говорится в стихе 8 и последующих, имеет дело с грехом, праведностью и судом. И это, конечно же, связано с отношением людей к Иисусу. Итак, с точки зрения понимания работы Духа в Евангелиях от Иоанна с 14 по 16, хотя она и не совсем сложена воедино, мне кажется очевидным, что, когда Иисус говорил о том, чтобы дать им новую заповедь и что они будут любить друг друга, и это благодаря, если бы они любили друг друга, мир поверил бы, что они Его ученики. Для меня очевидно, что способ, которым Иисус позволит им делать именно это, любить друг друга так, как Он возлюбил их, происходит через служение Духа, который приходит, который не дает им чувствовать себя сиротами и оставлены, и это дает им возможность служить Богу и иметь хорошие отношения друг с другом. Итак, просто подведем итог тому, что мы уже увидели в Евангелии от Иоанна о Святом Духе, а затем мы хотим потратить немного времени на размышления о том, как Дух учит нас всему, прежде чем мы закончим видео. Что мы уже видели о Святом Духе в Иоанне? Мы видели, что Иисус — это тот, кто получает Духа от Отца. Это взято из служения Иоанна Крестителя в первой главе, а также из утверждения в главе 2, возможно, даже в 6:27, где Иисус говорит, что Он тот, на ком Отец поставил свою печать, и является способом описания работы Духа. Здесь, в горнице, мы читаем прощальную речь об Иисусе. И об Отце, и об Иисусе в различных текстах говорится несколько по-разному, поскольку они вместе посылали Духа ученикам после воскресения. В этой ситуации, когда Дух был послан к ученикам после воскресения, Дух служит ученикам как постоянное или продолжающееся присутствие Иисуса. Поэтому очень важно напомнить себе, что, когда первые ученики ходили и разговаривали с Иисусом, Иисус, уходя, оставил им Духа, чтобы существующая церковь имела постоянные отношения с Иисусом. Итак, дело не в том, что Иисус оставил нас без своего присутствия, а в том, что Иисус изменил способ своего присутствия со своим народом посредством работы Святого Духа. К этому трудно привыкнуть, и я думаю, мы будем стремиться к этому, как должны были поступать ранние ученики в Евангелии от Иоанна 16, где Иисус сказал: «Полезно для вас, чтобы я ушел». Он почти говорит: «Тебе нужно, чтобы я ушел. Мне нужно уйти отсюда». И почти немыслимо, что такое может быть. Вероятно, это один из самых когнитивно-диссонансных текстов в Новом Завете, где Иисус, по сути, говорит: «Тебе будет лучше, когда я уйду». Очевидно, Он не диссирует и не говорит: «Я не тот, кем мне нужно быть с тобой». Но Он говорит вам, что когда я уйду, придет Дух, и это содействие Всемирной Глобальной Церкви станет еще большим благословением, чем мое физическое присутствие с ограниченной группой учеников здесь, в Палестине. Наконец, Дух свидетельствует об Иисусе и обличает мир во грехе. Подумайте о том, насколько бесполезными были бы наши жизни и служения, если бы они не были усилены, подкреплены и наделены силой работы Духа. Как бесполезно было бы нам жить и говорить за Бога, и говорить за Христа в этом грешном мире, если бы не тот факт, что Господь Иисус Христос оставил с нами Духа, чтобы Дух усилил наше свидетельство. Интересно, что последний текст в конце 15 главы Иоанна связывает воедино служение, свидетельство учеников и свидетельство Святого Духа. Вы будете свидетельствовать, и Дух тоже. Разве не приятно знать, что, когда Церковь свидетельствует о Евангелии, своей жизнью и деятельностью, а также своим посланием миру, Святой Дух Божий поддерживает это, наделяет силой, делает его подлинным и плодотворным? В мире. Наконец, когда мы завершаем видео, возникает вопрос, который, я думаю, немного более практичен, чем непосредственно богословский, и вопрос будет заключаться в том, как это обещание, данное Иисусом, что Дух научит вас всему, как это происходит. Сегодня в мире есть люди, которые заявляют, что все, что угодно, было дано им Духом. Нет ничего необычного в том, чтобы пойти в церковь и услышать, как кто-то говорит: «Эта идея просто выскочила у меня из Библии», или услышать, как кто-то говорит: «Когда я молился прошлым вечером, Иисус научил меня этому», или «Иисус сказал мне это, и теперь это то, что вам нужно сделать, потому что Иисус сказал мне, что вам нужно это сделать». Иногда вы склонны задаваться вопросом о некоторых вещах, которые говорят люди, когда у них появляется такое понимание, которое, по их мнению, они получили от Иисуса. Думаю, самое важное, что им следует сказать, это: «Ну, я сделаю это, если Иисус скажет мне, но я не собираюсь делать это только потому, что Иисус сказал тебе». Так откуда нам знать, что Иисус сказал кому, что и как? Итак, есть люди, которые склонны воспринимать этот стих как обещание, что все, что приходит им в голову интуитивно, является голосом Бога, голосом Иисуса через Святого Духа в их жизни. Очевидно, что это может привести к безудержному субъективизму, всякой ереси и всему прочему в церкви. Если единственный способ подтвердить свое утверждение — это сказать, что мы получили его от Иисуса, тогда, я думаю, людям придется делать все, что мы говорим. это был бы неплохой способ получить то, что вы хотите. Но очевидно, что это неадекватный способ обосновать наше понимание того, что говорит дух. Итак, строго интуитивный тип вещей недействителен. Так что, возможно, нам следует думать об этом в духе того, что часто называют освящением. Мы слышим, как люди говорят, что они были просветлены, что каким-то образом они были просветлены, изучая Библию. Вероятно, это лучший способ взглянуть на это, чем наш первый вариант, который является строго интуитивным, потому что, по крайней мере, теперь у нас в некоторой степени задействована Библия, и это всегда хорошо, не правда ли, когда мы говорим о людях? Должны делать что-то или должны верить в то, что мы можем связать это с Библией. Итак, если бы мы это понимали так, то это было бы так, что Бог открывает наш разум, возможно, подобно тому, как наш Господь Иисус открыл разум учеников на дороге в Эммаус, чтобы они поняли Ветхий Завет, поняли учение об этом, как оно имело отношение к нему. Итак, в пользу этого, по крайней мере, говорит идея о том, что это связано с изучением Библии и что Бог помогает нам понимать Библию. Или, возможно, мы можем немного изменить это и сказать, что это не столько просветляет нас или открывает наш разум для понимания Библии, сколько просветляет Библию для нас, что сила не столько направлена от Бога через Духа непосредственно к нас, но это сила Божия через силу Писания. Священное Писание оставляет на нас свой след. Не столько наш разум открыт, сколько само Писание открыто для нас. Итак, акцент будет не столько на нас, сколько на Библии. Итак, я думаю, что эти два средних подхода гораздо более предпочтительны, чем первый, но сегодня у многих людей сложилось впечатление, что этот материал здесь, в Евангелиях от Иоанна с 14 по 16, вообще не о нас, что эти обещания ограничиваются лицам, которым они были первоначально переданы. Иисус здесь прямо не говорит, что я дам всей церкви на протяжении всех столетий непосредственное понимание моего учения. Иисус говорил с 12. Он говорил со своим близким кругом. Думаю, мне следует сказать, что в этот момент он говорил с 11, а не с 12. Итак, внимание сосредоточено на них. И когда вы думаете о них как об основных учителях церкви, и от них и их соратников приходят к нам священные писания Нового Завета, мы, возможно, захотим сосредоточить внимание, как и это последнее понимание, на канонических писаниях Нового Завета. Обещание было тогда дано непосредственно 12, я бы сказал 11, и именно через них Бог счел нужным, их и их ближайших соратников, в первые дни, создать Новый Завет. Таким образом, сказать, что Дух учит нас всему в этом понимании, означало бы сказать, что Дух будет направлять раннюю церковь, сосредоточив внимание на апостольской традиции для создания Нового Завета. Итак, у нас есть вдохновленные Духом и произведенные Духом учения Нового Завета, которые научат нас всему. Так что я не знаю, как вы отреагируете на эти варианты. Я надеюсь, что мы все скажем, что это слишком двусмысленно, что мы не просто получаем интуитивное понимание Бога через Дух. У нас должен быть ориентир, объективный стандарт и авторитет, которые помогут нам проверить интуитивные утверждения, которые являются дикими и ошибочными. Люди не всегда понимают это правильно, когда думают, что услышали что-то от Бога. Итак, у нас должен быть приоритет Священного Писания. Итак, независимо от того, считаете ли вы этот последний подход правильным или нет, это, безусловно, самый осторожный подход, безусловно, самое безопасное понимание того, что Бог делает в мире сегодня, сказать, что Бог учит церковь в период Нового Завета, и вы не можете начать говорить о впечатлениях, интуиции или побуждениях, которые вы получаете от Бога, когда изучаете Священное Писание. Я лично придерживаюсь мнения, что это и то, и другое. Возможно, мы действительно получаем побуждение от Бога через Священное Писание, когда Святой Дух направляет нас, но нам лучше быть очень уверенными в том, что интуитивные вещи, о которых мы думаем, мы, возможно, получили от Бога, побуждения, которые мы чувствуем, действительно исходят от Бога, а не от какого-то другого духа или просто от нашей собственной искалеченной психики, где мы склонны находить то, чего мы хотели с самого. Начало только из-за того, что иногда называют подтверждение смещения. Поэтому мы надеемся, что эти варианты заставят нас мудро задуматься о том, что значит быть людьми духа, быть людьми разума духа, быть людьми, чьи советы мудры, и помогать другим людям следовать учению Христа через Священные Писания. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это сеанс 16, прощальная речь, новая заповедь и еще один помощник. Иоанна с 13 часов 31 минуты до 14 часов 31 минуты.